Здравствуйте. Мы читаем труды Баля Сулама, 480-я страница, одна заповедь, статья «Одна заповедь», заголовок «Обязанность исполнения 613 заповедей». Вопросы можете задавать на сайте ikap.tv, там же можете получить материалы. Обязанность исполнения 613 заповедей. 613 заповедей представляют собой имена Творца. Это частное управление каждым, приближающимся к получению божественного изобилия. И каждый человек без исключения должен пройти их все, а потому совершенные изо всех сил стремятся к их исполнению. Вплоть до их материальных ветвей, как сказано, везде, где будет упомянуто имя мое, приду я и благословлю тебя.
Мы учим, что у нас есть система, которая называется Адам Ришон. Эта система включает в себя 613 желаний, 248 и 365, надхазе 248, подхазе 365, отдача ради отдачи — это рамах, 248, а получение ради отдачи — это 365 действий, и так мы должны их всех соблюдать ради отдачи. И если они раскрываются в своем желании получать разбитым, чтобы мы исправили их в сокращении, экране и отраженном свете, и так бы исправили их. Поэтому что он пишет? 613 заповедей представляют собой имена Творца, которые мы раскрываем, раскрываем на них свет в каждом желании, которое уже исправлено сокращением, отраженным светом, экраном. Это частное управление. Что это значит? Когда человек производит это действие сокращения, экран и отраженный свет, таким образом он раскрывает Творца частным образом в отождествлении себя с Ним, в ради отдачи. Он находится в определенном подобии с Творцом, который тоже полностью отдает человеку и раскрывает согласно этому. Скажем, человек может производить действия относительно Творца на 5% из своего желания получать, и Творец, конечно, находится относительно человека в 100% отдаче, и между ними есть соединение на 5%, на которое способен человек. И человек на эти 5% раскрывает Творца. И это называется частное управление. Каждым приближающимся к получению божественного изобилия, и тогда он чувствует, что такое Творец в этих 5%, которые он постиг, подобие с Творцом, и это желает Творец ему передать, раскрыть. И каждый человек, без исключения, должен пройти их все. То есть каждый, никто не может этого избежать, каждая крупица желания получать общего должна пройти эти исправления и прийти к состоянию полного подобия с высшей силой, и поэтому совершенные изо всех сил стремятся к их исполнению, вплоть до их материальных ветвей, то есть совершенно на все уровни авиюта, которые раскрываются в желании получать эгоистическом, в отягощении сердца. Мы каждый раз получаем желание получать все более и более тяжелые, большие, и мы должны исправить их ради отдачи в подобии Творцу и так ощутить в них меру подобия нашего сна. И вплоть до их материальных ветвей, до самого низкого желания, как сказано, везде, где буду упомянуто имя мое, приду я и благословлю тебя. То есть в каждом месте, то есть в каждом желании, место называется желание, везде, где мы способны вот так вот достичь подобия с Творцом, так я ощущаю благословение и присутствие Творца, который находится со мной в слиянии. Вопросы? Настолько понятно, что нет вопросов. Хорошо. Из-за границы тоже? Нет. Ладно. Ну, тогда вперед. У тебя действительно есть вопрос, или просто так?
Что значит отождествлять себя с Творцом?
Подобие. Как ты, как я. Насколько я могу отдавать ему так, как он отдает мне. Сказано «я любимому моему и любимый мой мне». Вперед.
Подзаголовок «Истинная мудрость». Предшествующие избрали для себя индивидуальный путь, а я выбрал путь общий, так как я считаю более подходящим воплотить все, что касается Творца, в соединении вечных букв, которые никогда не изменяют и не изменятся. Я хочу сказать, что телесный успех также не изменится нигде и никогда, а потому слова мои ограничены. По этой причине я был вынужден выразить духовность в общем виде. Однако в этих рамках я решил разъяснить все духовные детали их соединения до таких мельчайших подробностей, у которых нет иной основы и источника, кроме этой общей формы, то есть чистоты получения. И поскольку я разъясняю духовные вещи без их облачения в материальную оболочку, это будет очень полезным для развития постижения. И эта наука называется истинной мудростью.
То есть все, что только мы можем исследовать и раскрыть в творении, это называется наука Каббала. Не то, что у нас есть там физика, химия, есть у нас музыка, есть разные другие формы. Вообще все, что раскрывается в желании получать, и кроме него мы не можем познать, узнать вообще, что есть что-то. Потому что вся природа — это желание получать, и мы получаем методику, в котором мы можем раскрыть это желание на всех уровнях, не живой, растительный, животный, человек, на всем уровне, во всей высоте. Мы не находимся пока еще, мы находимся лишь в самой маленькой плоскости, самой низкой. И все, что мы можем раскрыть во всем происходящем, это все называется наука Каббала. И поэтому сказано в разных местах, что наука Каббала, она включает в себя все науки, и она вообще включает в себя все поведения, и неживорастительные, и животные уровни, и все планеты, и созвездия и прочее. Все это входит в науку Каббала. Почему наука Каббала? Скажи, это входит в мироздание. Я не знаю, что такое мироздание. Но когда я прихожу с определенным кли, чтобы исследовать мироздание и понять его, тогда я говорю о мироздании, реальности относительно меня, а не каким-то абстрактно существующим образом, где-то там, каким-то, в каком-то виде. Поэтому наука Каббала — это наука обо всем, включая Творца. Потому что Творец — это Боре, Бо-Уре, приди и узри. Это тоже относительно человека. И поэтому у тебя нет ничего, никакого занятия, которое может человек раскрыть, заниматься, понять. Вообще, что это существует вообще относительно людей, если эти вещи существуют, они существуют, но Каббала, если нет, то нет. Киев.
Дорогой Раф, ну вот мы на первом, на первой части урока что же говорили фактически о частном управлении Творца? Когда мне дается какое-то такое падение, я должен как-то этому сопротивляться со своей стороны. Можно ли сказать, что вот когда приходит какое-то такое утяжеление, в данном случае можно сказать, что это 100% отношение ко мне Творца, как вы сказали, то я как бы в ответ ему должен создать какой-то отраженный свет, какую-то свою реакцию. Да? И что же в этом случае тогда будет внутренним светом?
Я только должен обратно дать свое отношение Творцу, так как Он дает его мне. Он относится с любовью, я отношусь к Нему с любовью. В той мере, в которой я отношусь, могу относиться к Нему так, как Он относится ко мне, то я могу почувствовать Его. И тогда это общее ощущение, Он ко мне и я к Нему, вместе вот это общее ощущение называется «Рош и Гуф духовного парцуфа». Понятно? Хорошо.
Джерузалим.
Джерузалим.
Но...
Отдача, когда мы говорим об отдаче, я должен вкладывать силы. Это как бы приходит и потом уходит. Когда я получаю помощь, я могу преодолевать еще больше.
Отдача может быть временной, может быть вечной. Но даже отдача или воздействие, либо когда человек что-то делает, потом он сожалеет об этом, он падает по разным причинам, это все равно считается действием. Все записывается. Продолжим.
Заголовок пророчества. В пророчестве не может быть ошибки или лжи, ведь как же может произойти ошибка, если разъяснение истины исходит от Творца? Конечно, несомненно, как дождь и снег падают с небес на землю и не вернутся обратно, пока не выполнят возложенное на них. Но вместе с тем нужно различать получающего, то есть землю. Если ее подготовить тем, что очистить от камней, распахать и так далее, она будет способна получить больше, чем необработанная земля. Все зависит от подготовки. И также, разумеется, существует различие между получающими пророками. Нет среди них людей с одинаковой степенью постижения. И то, мала она или велика, зависит от их подготовки. И если величина пророка небольшая, по причине недостаточной подготовки, то свет на пути к нему, конечно же, потеряет что-то, чтобы можно было сказать, что свет пророчества не имеет ошибки. Но его небольшая величина приводит к появлению множества соединений букв, которые являются каналами и келим, пока пророчество не придет к нему в виде постижения.
Короче говоря, это уровни связи с Творцом на личном уровне. Правила те же самые, только... Есть отягощение сердца очень высокое. Дальше.
Подзаголовок «Успех пророчества в быстроте». Несмотря на то, что в конце в желаемом успехе раскрывается вся истина, содержащаяся в пророчестве, все же пророк, небольшой по величине, удлиняет путь своего пророчества к людям, которым оно послано. Тогда как у пророка большой величины, имеющего более полную подготовку, при получении пророчества от Творца не произойдет отклонение от света. А потому не увеличивается количество каналов и келим, и пророчество его ясное и короткое, и легко и быстро получается теми, кому оно предназначено.
Да, здесь разница между маленьким пророком и большим пророком. У каждого каббалиста вообще есть свое предназначение. И поэтому главное — реализовать предназначение и роль свою выполнить. И на самом деле великие Они преуспевают и действуют на своем месте, но маленькие действуют, у них есть, может быть, больше пользы именно в исправлении. Мы для исправления заинтересованы во многих маленьких, чем в одном большом.
Под заголовок возможно, что меньший по величине преуспеет больше, чем больший. В соответствии со сказанным, возможно, что меньший из пророков по быстроте своего пророчества преуспеет больше самого большого из пророков. И причина этого в том, что предшествующим открытым пророкам было поручено проложить ему дорогу. Понятно, что это также зависит от развития слушающих его пророчества, так как для восприятия короткого и ясного пророчества требуется более развитое поколение, способное понять его. И в силу этих двух причин меньший по величине может преуспеть неизмеримо больше, чем большой.
Это понятно нам. Сколько маленьких нам нужно учителей, чтобы они обучали всех детей, и сколько нам нужно больших профессоров, которые проводят там какое-то особое исследование. Нужны и те, и другие. Но, конечно, для нас важнее маленькие пророки, маленькие учителя, которые могут обучать народ, массы, и приближать его к работе. Каждый согласно своей ступени, своему уровню.
Под заголовок «Тайна пророчества поколений». Несмотря на то, что Моше принял Тору и законы на все поколения, так что нет пророка, имеющего право что-то добавить к этому, все же пророчество, которое было дано ему, ограничено по времени. Ведь если бы пророчество Моше было достаточно навсегда, то для чего Творец его еще посылал бы, пророков? И ведь если бы пророчество Моше было достаточно, то для чего Творец еще бы посылал пророков? Но, несомненно, действие пророчества Моше распространялось на определенный период времени, и через короткое время Творец послал другого пророка продолжить и завершить начатое. И, конечно же, нет пророка, имеющего право что-то добавить или уменьшить. Ведь если бы имел такое право, то это означало бы, что предшествующему пророку чего-то не хватало. А исходящее от Творца всегда совершенно, как сказано, «Я первый и я последний». И вся роль последующих пророков — лишь продолжить то пророчество для тех поколений, которые уже не способны воспринять от первого. А последний пророк — это Машиах, который завершает все. Но, конечно, и у него нет права добавить что-то или уменьшить. Его успех будет еще большим, так как все поколение уже будет подготовлено для восприятия сказанного им, и таким образом придут к совершенству. И это по двум причинам. Или из-за их величия, или из-за людей его поколения, или из-за того и другого вместе.
Вы хотите что-то сказать? Это вещи, в которых мы пока что не находимся, но согласно логике это так должно быть. Дальше.
Основа пророческого успеха. Основа пророческого успеха в том, что продолжает высший свет к находящимся внизу, а спустивший его ниже всех и является самым преуспевшим. А понятия же «выше-ниже» расцениваются с точки зрения духа и телесного блага, так как телесное, достигнутое с помощью пророчества, это та точка, которая поддерживает человечество. И известно, что основная трудность в работе Творца — это первая опора.
Это тяжело. Точка, вот эта первая опора, тогда уже становится легче. Ну и сила общая, и сила индивидуальная.
сила общая и сила индивидуальная. Их объединение является тайной единства Творца и Шхины. Индивидуальная сила — это запрещение получения даже в минимальной мере. Общая сила — это рост отдачи до тех пор, пока не начнет делать это от всей души и изо всех сил.
Это тот же закон. Получать ради отдачи, насколько возможно, и запрет получать ради получения. Вопросы. Да, Нив?
Что называется новым с чем-то, и что называется, когда ты что-то преуменьшаешь, как написано, что нельзя ни добавлять, ни убавлять?
У тебя есть так много методик в мире, тысячи методик, тысячи разных систем, что даже если просто заниматься этим, это уже либо добавлять, либо убавлять. Здесь о чем идет речь? Ну, в Торе у нас есть разные примеры. Талит весь полностью голубой и так далее. И имеется в виду чистота. Законы в духовном очень просты. Первое сокращение — это запрет получения ради себя. Экран — это желание, с которым ты работаешь, когда ты сократил его, и уже ради отдачи, насколько ты можешь, это экран над сокращением, над цимцумом, и ты поднимаешь орхозер, это уже твоя отдача Высшему, и получаешь ради отдачи, насколько ты можешь, чтобы отдавать ему. И в этом вы совпадаете по свойствам и приходите к слиянию. Где? В парцуфе. Все. То, что ты не можешь облачить отдающего, это остается снаружи, как ормакив, а у тебя относительно этого остаются пустые килим. Это сов парцуфа. Вот и все.
То есть, пока человек не придет к постижению, как вы описали сейчас, он вообще не может добавить либо убавить что-то от методики. И запрещено ему.
У него нет связи с методикой. Но когда он уже находится в методике, можно ли мне получать меньше, чем я хочу ради отдачи? У меня есть экран на 5% ради отдачи. Могу ли я использовать экран на 10% ради отдачи? Нет. Потому что это не будет ради отдачи. Почему нет? Я хочу отдавать. Нет. Отдавать ты можешь только в ту силу, в полную силу, которая у тебя есть. Понимаешь? Не больше и не меньше. Да.
В чем связь между всякими действиями внешними, там, в десятке, трапезы, собрание товарищей, и внутренними действиями, теперь, сейчас, которые делает постигающие?
Нет никакого значения во внешних действиях, если они не поддерживают внутренние действия. Не только для того, чтобы мы выполняли внутренние действия. Это как вообще этот мир? Для чего нам нужна вся эта иллюзия этого призрачного мира? Это всего лишь для того, чтобы приблизиться к истинным, настоящим действиям. Поэтому мы находимся в этом призрачном мире. Ты находишься в магазине игрушек, да? Пока не вырастешь.
Что можно... Что разрешается ученикам изменить или, наоборот, придерживаться точности или как-то приспособить этих килим? И в чем они должны идти точно, буквально вот следовать словом за словом то, что сказали каббалисты?
Нужно во всем следовать на 100%, насколько возможно. Это называется на 100%. Да.
Ну, скажем, пример о десяток. Вы спрашиваете о нас там, постоянное, переменное там?
Это не имеет отношения. Если ты не получаешь точно какой-то команды, то ты выполняешь это согласно своему выяснению, чтобы из выяснения как-то обрести мудрость.
Так где этот процесс между учениками и каббалистом, когда они выясняют какое-то новое кли? Как бы, то есть какую-то форму особенную?
Определенную форму нет, но то, что ученик говорит, учитель говорит ученикам, сделайте так-то, и так они стараются это сделать. Мы провели конгресс, мы подготовили его, мы учились до этого, мы потом вы участвовали, каждый согласно своей роли. Это общее действие. Допустим, этот конгресс, который мы прошли, он продвинул нас к серьезному состоянию, уже к серьезному состоянию. Уже отношение к нам как к существующим. Да.
Ну, Асав.
Вопрос по поводу предыдущего отрывка. Истинная мудрость. Истинная мудрость заключается в том, что я выясняю вещи внутренние без облачения во внешнее. Что значит облачение в внешние какие-то вещи?
Это желание получать ради себя. Да, Асав.
А вы сказали сейчас, что, в общем-то, мы получили очень особое состояние. Я хотел спросить, вот отягощение сердца, тема урока, это самый большой подарок, который Творец может дать человеку?
Да, это признак того, что Он желает нас продвинуть.
То есть это буквально возможность? Получили возможность буквально в свободе выбора построить кли, хиссарон?
Да.
Я хотел спросить, вот в одном из отрывков было написано, что не отторгать вопросы фараона так вот с легкостью. Так что делать? Что значит не отторгать?
Потому что человек может не обращать внимания на свое отягощение сердца. Мы должны относиться к этому серьезно, знать, подниматься над этим со всеми нашими... со всем, что есть в нем. С помощью этого мы строим желание отдавать. Нет желания отдавать, есть желание получать. Нет желания отдавать, есть свойство отдачи, но не желание, которое отдает. Желание, оно получает. Поэтому, когда мы учим у Творца и получаем от Него отягощение сердца, мы на это отягощение сердца, на это эго, мы создаем такое покрытие, и у нас выходит желание отдавать.
Я хотел выяснить ту точку, что касается отягощения сердца. Есть этот момент, мгновение отключения, когда ты не помнишь ничего, ни Творца, ни товарищей, ничего. И есть вдруг момент, что да, вдруг ты вспоминаешь, что есть Творец, может быть, Он это нам сделал, есть товарищи, может быть, за них схватиться, может что-то сделать все-таки. Вопрос. Во время отключения есть какая-то свобода выбора? Есть что делать?
Тогда это не отключение.
Я не понял.
Если у меня есть выбор, то или это, то какое-то отключение.
То есть отключение должно быть стопроцентное, да? А необходимо?
Абсолютно.
И работа начинается с того момента, когда ты вспоминаешь, что есть Творец, ты же можешь это сделать против этого.
Верно. Когда ты возвращаешься к «нет никого, кроме Него», это возвращение. Это возвращение. Ну, все? Закончили, да, доктор?
Он говорит, что главное в этой точке отягощения сердца — это первая опора.
Это первое раскрытие. Как я?
Почему так тяжело?
Потому что ты изменяешь подход к реальности, ты изменяешь подход к жизни, к Творцу, ко всему. Ты переходишь со ступени на ступень, с материальной ступени к духовной. Ты преобразуешь кли, ты просто делаешь переворот в своем воззрении на мир.
Да, но он говорит, что очень тяжело прийти к этому.
Поэтому это и очень тяжело.
От чего это зависит? Прийти к этому.
От чистоты сердца. Насколько ты можешь поставить все на это?
И все.
У тебя есть весы, здесь разные вещи в этой жизни, а ты здесь кладешь свое кунжутное зернышко.
Вы сказали несколько минут назад просто, что массер — это очень особое материальное действие.
Да, потому что мы входим в такие вещи, что эти действия, они очень и очень определяют продвижение человека. Есть вещи необходимые, которые ты не можешь не делать. Ну, прежде ты был там так и сяк, ты учился в разуме. А в чувстве тоже немножко, но не в изменениях. Теперь, чтобы продвинуться, ты будешь обязан соблюдать внутренние действия, соответствие, как он и говорит здесь, соответствие из материального духовному. Не будешь делать, тоже не страшно. Что значит не страшно? Продолжай, но не продвинешься.
То, что интересно в этом, что...
Это написано во всех местах, не только в науке Каббала.
То, что интересно в этом Маасере, что тот, кто дает Маасера, он чувствует, что его держат на пути, как будто он получает вознаграждение.
Да. Тот, кто передает Маасер, он чувствует, что он находится в этой повозке, которая везет его.
Действия вроде бы... Ну, нет таких больших действий, много таких действий физических буквально.
Нет других.
Почему? Почему так сделано?
Потому что это направлено прямо на Творца. Все остальное — это через группу, через товарищ, через что-то, так, эдак. А это прямо к Творцу. Потому что идет это чисто на распространение. Ну, что мы сделаем? Ну, Северная Америка.
North America.
Северная Америка.
Раф, у меня есть вопрос. Вы сказали, что мне недостойно. Очень тяжело слышно, что он говорит. Пусть спросит еще раз.
Очень трудно услышать, пусть переведут еще раз.
Each generation, it was no longer worthy for that generation to receive it. What does no longer worthy mean? Is that the same as...
Когда вы сказали, что поколение более подходящее, что это означает? Неподходящее поколение? Что значит неподходящее? Вы говорили, что если поколение недостойное, что это означает недостойное?
Что я имел в виду, о чем-то говорилось?
Когда вы говорили о пророке, что есть два условия, что он будет...
Меньше, важнее большего.
Да, так он спрашивает, почему, когда поколение достойно принять пророчество?
Пророк ближе к поколению. Если бы у нас был пророк Моше, что бы мы поняли? Если бы у нас был кто-то меньше него, не хочу там называть по именам, так было бы лучше для нас. Пророк... Это человек, который находится в прямой связи с Творцом. Это с определенной какой-то ступени и далее. Вы можете читать «Прямые пути» Рамхаля, и там Рамхаль описывает эти ступени. Может быть, в Песах или когда у нас будет время, мы возьмем книгу эту и почитаем так вместе. Каждый раз чуть-чуть, это небольшая книга. Хорошо? Ладно. Ну и сегодня...
Прочитаем несколько объявлений. Урок по книге Зоар. Все приглашаются в 5:30 вечера участвовать в уроке на сайте КАП-ТВ. Открытые пятницы. Все приглашаются участвовать в уроке утреннем и трапезе завтра 2:45 по адресу Неватим, 12, Петах-Тиква. Для того, чтобы приходить, нужно желательно записаться заранее по телефону 1-700-509-209. Всего доброго. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come my way. Completing the circle. Unite and play. Completing the circle. Let the love shine night and day. Completing the circle. Come my way. Completing the circle. Unite and play. Completing the circle. Let the love. Time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come my way.